«А, собственно, что она может сделать? Даже выпрыгнуть из машины ей не удастся. Она в ловушке. В подвижной ловушке!» Сейчас коренастый вытащит из рукава шприц и успокоит ее до того самого момента, когда придет время очнуться на операционном столе в руках новых охотников за ее везением. «Где, где?» Павла судорожно всхлипнула. Коренастый беззастенчиво ее разглядывал. Павла заплакала. Рука коренастого опустилась за пазуху. «Шприц!» С тяжелым вздохом сопровождающий извлек из внутреннего кармана телефонную трубку с антенной. «Звоните. Номер набрать или сами знаете». Все еще обливаясь слезами, она прижала трубку к уху. «Алло! Алло! Алло!»
«Малыш, в чем дело?»
Этот голос невозможно было перепутать с ничьим другим. Павла ревела в голос и не могла остановиться.
«Малыш, ты что?»
«Тритан, они меня везут».
«Правильно везут. Что ты, Павла, с ума сошла? Я тебя жду на месте. Прекрати истерику, ну?»
«Хорошо», — сказала она еле слышно и, не глядя, передала трубку коренастому.
«У меня из-за вас будут неприятности», — сказал тот укоризненно.
Павла закусила губу. Облегчение было даже сильнее, чем стыд. Некоторое время ехали в совершенной тишине. Потом машина повернула, и водитель сразу сбросил скорость, так резко, что Павла, чтобы удержаться, ухватилась за колено коренастого. «Ой», — сказал за стеклом водитель. Коренастый дернулся, привстал, сминая гармошку пластмассовых штор, и Павла вслед за ним увидела и водителя, и сидящего рядом блондина, и пустую широкую дорогу, и... На обочине валялся, трогательно задрав колеса, маленький прогулочный автомобильчик. Из-под его помятого бока торчали тонкие ноги, одна босая, другая в остроносой бальной туфельке. Павла зажмурилась. «Ой, нет!» Как будто опускается на голову, облепает тело тяжелое, пропитанное холодным жиром простыня. «Ой, нет!»
«Как же это?»
— одними губами сказал коренастый. Павла мельком на него взглянула. Жесткое лицо было бледным, как простыня. Блондин пробормотал полуразборчивую фразу. Из-за стекла Павла расслышала только слово «инструкция». Водитель уже выдвигал трясущимися пальцами антенну маленького телефона. «Алло, скорая?» Павла до боли сцепила пальцы.
«Как же это?»
— повторил коренастый. Выражение детской растерянности очень не шло его мужественному жесткому лицу.
«Как же мы можем?»
«Скорая будет через 10 минут!» — выкрикнул водитель.
10 минут, медленно повторил коренастый и обернулся к блондину. Выходи, инструкция. Так я же в машине, выходи.
Блондин помедлил, потом щелкнула, раскрываясь дверь. Звук почему-то показался Павле слишком громким, хлестнул по нервам. Что-то было неправильно. Минуту назад она пережила приступ страха и приступ стыда. А теперь страх вернулся снова, и стыд явился заранее, авансом. Как она выглядит в глазах этих людей, вечно трясущейся за свою шкуру курицей? Блондин уже шел к перевернутой машине, все быстрее шел, бежал. Павла закусила губу. В чем неправильность происходящего? В чем? Почему ей вспоминается Кович со своим любимым словом «инсценировка»? Почему вместо боли за несчастную женщину под машиной ее мучит страх и муторное ожидание, предчувствие? Чего? И что же ей, Павле, делать? Умолять этих людей бросить умирающую под перевернутой машиной и ехать дальше, чтобы довести ее, Павлу, в целости и сохранности? А... Она открыла рот, тщетно пытаясь облечь свое предчувствие в слова. Коренастый удивленно к ней обернулся. «Что?» Павла поперхнулась. «Подождите, надо...» Слова ее потонули в странном свистящем звуке, и сразу последовал хлопок, будто бросили камень, и он шлепнулся на опустевшее сиденье рядом с водителем. Неуместная шалость. А из пальцев водителя уже валился телефон, а на сиденье рядом вертелась, разбрызгивая белые струи газа, какая-то непонятная черная вертушка. Газ пахнул скверно. Водитель закатил глаза. «Назад!» Павла успела увидеть, как отшатывается блондин, будто обнаружив за перевернутой машиной живого Саага в засаде.
как заднее непробиваемое стекло вдруг проваливается вовнутрь, осколки красиво застревают в складках шторы, как коренастый сопровождающий выхватывает из ножен... Что вы на это скажете, режиссер Кович? Это была ее последняя мысль, потому что белый вонючий газ сковал ее мысли и чувства, высушил горло и бросил в беспамятство. Все.
Осознание этих его слов пришло к Раману много позже. Поздней ночью, когда он в одних трусах сидел за письменным столом посреди своей огромной захламленной квартиры. Когда на когда-то белом, а теперь исчерканном листке бумаги разворачивался и жил его любимый и ненавидимый, его нерожденный спектакль. Когда он странным образом совместил в своем сознании реальный мир и мир на сцене, и общим фрагментом обоих миров сделалась вдруг пещера. «Мы пробовали смотреть на мир пещеры человеческими глазами?» «Только этим и занимаюсь. Вы смотрите снаружи». Раман встал. Качнулась настольная лампа, чуть не упала. Раман выбрел из желтого освещенного круга, ушел в темноту, присел на диван. «Значит, Тритан Тодин смотрит на пещеру человеческими глазами изнутри. Кто смотрит на пещеру человеческими глазами?» «Вот ты кто! Вот ты и проговорился. А может быть, не проговорился? Просто мягко дал понять. Егерь». Раман никогда не задумывался о том, кем может быть егерь в дневной жизни. Да кем угодно может быть. Хоть Тританом Тодином. Теперь, по крайней мере, делается понятнее его скрытая власть. Раман не боится никого и ничего. Ни днем, ни в пещере. Никого, кроме егерей. Он видел егеря дважды, тогда, в далекой юности, и теперь, всего несколько недель назад, и странно, что это совпало с его решением ставить скроя. Он сидел в одних трусах, голенький, перед лицом наступающей ночи, и чувствовал себя совершенно беззащитным, слабым, испуганным, как никогда.